Спасибо, Евгения. Этим утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова. Что же касается погоды, то на европейской, в центральной части европейской территории России сегодня день еще будет солнечным. Температура около 30 градусов тепла. Но вот уже по границам, по восточной, по западной и северной скапливаются дожди. Вот завтра они уже придут в Москву и в Санкт-Петербург. Но сегодня в Москве еще солнечно и тепло. В середине дня будет плюс 22-24. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге попрохладнее, облачно, плюс 16-18, но все равно еще сухо. Вот завтра пойдут дожди, по прогнозам синоптиков. А сегодня влажность воздуха 63%, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час, полный всевозможных интересных и важных тем. Но главный из них, конечно, остается визит президента Франции Николя Саркози в Москву. Ну и отправимся мы в Белоруссию, узнаем, как там в преддверии выборов действует оппозиция. Выборы – это, конечно, тема, которая и в Америке одна из самых насущных, так что наши коллеги из Нью-Йорка, Вашингтона об этом тоже нам сегодня расскажут, как и о том, что волнует американцев с точки зрения экономических проблем. Ну, в общем, масса-масса всего интересного, и вновь мы поговорим о кризисе гражданской авиации в России в связи с банкротством авиационного альянса Air Union. Поэтому мы задаем вам вопрос такой сегодня: имеет ли для вас значение, самолетами какой авиакомпании вы летаете? 96143, старый телефон еще у нас действует, телефон пейджинговой компании, код Москвы 495, абонент Радио Свобода, ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, главной темой, как мы уже сказали, для России, по крайней мере, остается приезд президента Франции Николя Саркози в Москву на переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Как ожидается, главным предметом переговоров станет ситуация в Грузии, выполнение России плана по урегулированию этого конфликта, так называемого плана Медведева-Саркози. О возможных перспективах предстоящих переговоров Евгения Назарец побеседовала с экспертом Московского Карнеги-центра Лилии Шевцовой.
Верхушка Европейского Союза – это не только Саркози, это еще и Барроссо, и Солана, то есть лидеры Европейского Союза приезжают в Москву добиться того, чтобы Москва вывела свои войска из Грузии на исходную позицию, позицию 7 августа. Но по существу 8 числа, 8 сентября, речь будет идти о том, сможет ли Европейский Союз доказать, что он может объединить различные радикальные и умеренные позиции в одну позицию относительно России. До сих пор Европейскому Союзу это не удавалось. Здесь есть еще один парадокс. Как это ни странно, у России есть непонимание самой политики Европейского Союза. Ведь сам тот факт, что ЕС отказался от резких и от четко обусловленных санкций в отношении России, за исключением лишь одной очень мягкой санкции, ЕС заморозил переговоры о базовом соглашении между ЕС и Россией. И этот факт был воспринят Москвой, по-видимому, как победа российской дипломатии. Москва так и не осознала, что машина ЕС может развернуться и пойти в противоположную сторону. Очень жестко. Ведь, по сути дела, уже сейчас Европейский Союз начинает задумываться о том, что Россия – это не партнер. Россия – это, в принципе, чуждая цивилизация. И последствия вот этого осознания могут быть очень тяжелыми для России.
Когда говорят о выводе российских войск на позиции, предшествовавшие конфликту, а Россия говорит о том, что войск там нет, есть только миротворцы, ЕС говорит, очевидно, о другом. В этом направлении может быть, на ваш взгляд, достигнуто нормальное понимание?
Я предполагаю, что какое-то взаимопонимание на этой встрече будет достигнут, потому что Москва не может себе больше позволить унижать Саркози и ставить Брюссель в очень неловкую позицию. Но в то же время многое будет еще зависеть от того, как Москва определит свое понимание победы в Грузии. Уход российских миротворцев, то есть российских войск, которые теперь находятся на территории Грузии в форме миротворцев, будет означать уже определенную сдачу позиций, к чему, очевидно, Москва не готова. Я думаю, что спор будет, и я не исключаю того, что возможно какие-то промежуточные решения. Ну, например, договоренность о теоретическом согласии России допустить на территорию буферной зоны, скажем, международные полицейские силы. Но опять же, окончательное решение этого вопроса будет зависеть от позиции непризнанных республик, которые признает Москва. И, очевидно, в Кремле должны понимать, без некоторого консенсуса, пусть и частичного, по вопросу о выводе российских войск, очевидно, будет очень сложно удержать следующий саммит ЕС, который, несомненно, состоится и будет опять-таки чрезвычайным, от принятия уже более жесткой позиции по России.
Таковы соображения эксперта московского Карнеги-центра Лили Шевцовой относительно визита Николя Саркози в Москву. Ну, а мы продолжаем разговаривать с Валерией Шабаевой о том, что пишут центральные российские газеты. Визиту Саркози уже много мы уделили времени в прошлом часе. Наверняка и другие темы все-таки присутствуют.
Тем более, что мы подняли тему, а теперь вот должны ее продолжить. Обещанному верить? Ну, так вот, говорим о кораблях. Но теперь речь идет не о кораблях в Черном море, а идет речь о кораблях Тихоокеанского флота России в Карибском море. Новый геополитический район противостояния России и США может открыться в Латинской Америке, пишет независимая газета. Вслед за продажей оружия Уго Чавесу Москва готовится направить в Карибское море отряд своих боевых кораблей. А Соединенные Штаты Америки собираются возразить еще один четвертый флот, который будет постоянно курсировать у берегов южноамериканских стран. Это тема центральной публикации на первой полосе издания. Таким образом, противостояние между Москвой и Вашингтоном, пишет независимое, входит в новую фазу. Еще независимая газета пишет о том, что Абхазия может нанести удар по борьбе российских властей с уклонением бизнеса от уплаты налогов. В субботу президент этой республики Сергей Багапш заявил, что его страна хотела бы стать государством офшором. При этом он прозрачно намекнул, что офшор должен существовать за счет соседства с Большой Россией. Эксперты отмечают, существование такого офшора может быть оправдано только политической целесообразностью, чтобы уменьшить прямые дотации из госбюджета России в адрес Сухума. Ну и еще одна публикация на первой полосе независимая, заглавлена она «Фотошоп для Сталина». Сегодня в школы и книжные магазины Москвы начнет поступать новый учебник по отечественной истории послевоенного периода. Как стало известно независимой, именно это скандальное издание в сопровождении еще более скандальных пособий для учителя по истории и обществознанию станет главным для выпускников 2009 года. Таким образом, независимую мы рассмотрели практически всю. Ну, а дальше идет целая серия публикаций о состоянии дел в экономике страны. Российский фондовый рынок продолжает обновлять рекордные минимумы за последние несколько лет. За неполные 4 месяца его капитализация снизилась на 40%, когда на прошлой неделе индекс РТС пробил психологический уровень 1500 пунктов. Казалось, дальше уже дешеветь российским акциям некуда, но, тем не менее, в пятницу на рынке произошел очередной обвал. Об этом публикации на первой полосе «Ведомостей», «Черная пятница», и пишет издание о том, что, несмотря на крайне низкую цену, российские акции не находят покупателей.
Ну что же, экономическую тему будет уместно еще развить и в следующем выпуске. Валерию Шабаеву ждем.
Тем более мы еще не поговорили о долларе.
Вот именно. Так что ждем с нетерпением очередного прихода Валерии Шабаевой в нашу студию. Произойдет это уже довольно-таки скоро, через полчаса примерно. А сейчас в Москве четверть девятого, я напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Болгарии Софии произошли взрывы в двух ночных клубах, ранены 5 человек. В Москве около 4,5 миллионов человек приняли участие в празднованиях по случаю Дня города. Новым владельцем сайта Ингушетия.ру после убийства Магомеда Евлоева стал оппозиционер Макшарип Аушев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 14.07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Артефакт». Украинская литература, украинские писатели в Москве. Украина – почетный гость Московской международной книжной ярмарки». Как вы понимаете, программа будет посвящена Украине по многим аспектам. Ведет программу Елена Фанайлова. 14.07. «Свобода в клубе «Артефакт». Ну, а мы перейдем к новостям спорта. Был насыщенный вчера день в хоккее для российского чемпионата, который ныне называется Континентальной хоккейной лигой, ну, или открытым чемпионатом России. Так вот, матчей было сыграно множество. Все результаты назову. Амур выиграл у Минского «Динамо» 1-0. Металлург Новокузнецкий проиграл «Динамо» Московскому 2-4. Сибирь в овертайме взяла верх над «Динамо» Рижским 2-1. Трактор уступил «СКА» по «Булитам» 3-4. Салават Юлаев выиграл у «Северстали» 5-2. «Лада» проиграла «Авангард» 1-2, «Нефтехимик» «Химику» тоже 1-2, а «ЦСКА» «Атланту» 0-2. Со счетом 3-2 «Акбарс» выиграл у «Барыса», а клуб МВД у «Спартака», правда, по «Булитам». И, наконец, «Торпедо» нанесло поражение «Витязю» 5-3. Ну вот это главное, так сказать, российское спортивное событие. Ну а в Европе, вот, например, продолжается многодневная велогонка Вуэльта по дорогам Испании. Она проходит, и вот на 8-м этапе преодолели гонщики 151 километр, 3 вершины первой категории сложности, 1 второй были. Победил здесь француз Давид Монкути, а в общем зачете лидерство вернул себе американец Леви Лайфаймер. Ну вот таковы главные новости спорта на сегодня. Если еще добавлю, вот правда, что вторым финалистом открытого чемпионата США по теннису стал британец Энди Мюррей, победивший испанца Рафаэля Надаля. Ну вот теперь уж обо всех главных новостях мы точно сказали. И можем смело перейти к новостям экономики.
Российские и британские акционеры нефтяной компании ТНК BP, третьей по объемам добычи в России, подписали меморандум об урегулировании возникшего в последние месяцы конфликта. Нынешнего исполнительного директора Роберта Дадли, который покинет пост до конца года, сменит независимый руководитель компании, а в совет директоров будут избраны 3 независимых директора. Российская автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», покупает 50% акций итальянского производителя дизельных двигателей «ВМ Моторе». Объем сделки, по экспертным оценкам, может составить до $100 миллионов. Партнером «ГАЗа» в итальянской компании станет американская General Motors, владеющая остальными акциями. Дизельными двигателями «ВМ Моторе» комплектуются легкие грузовики семейства «Максус», которые выпускает британская компания «LDV», также принадлежащая «ГАЗу». По планам, производство этих двигателей будет организовано и в России. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, понизила прогноз темпов роста в 2008 году экономик 15 стран еврозоны и Японии. Для еврозоны прогноз снижен с 1,7 до 1,3%, для Японии с 1,7 до 1,2. Вместе с тем эксперты организации повысили прежний прогноз темпов экономического роста в 2008 году в Соединенных Штатах с 1,2 до 1,8%. Немецкий Commerzbank, третий по величине банк Германии, объявила о предстоящей покупке одного из своих конкурентов – Dresdner Bank, принадлежащего ныне немецкой Allianz, крупнейшей страховой компании Европы. Объем сделки – 9,8 миллиарда евро – делает ее крупнейшей в банковском секторе Европы с начала года. 7 лет назад сама компания Allianz приобрела Dresdner Bank за 23 миллиарда евро. В случае завершения сделки новый банк по общему количеству частных клиентов – почти 11 миллионов, обойдет крупнейший на сегодня частный банк Германии – Deutsche Bank, обслуживающий 9,7 миллиона вкладчиков, однако будет уступать ему по объему активов. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4.25%. В последний раз банк менял ставку в начале июля, когда она была повышена с 4%. Действующая ставка в США – 2%, в Японии – 0.5%.
Добавлю к рассказанному Сергеем Сининским, что доллар сегодня стоит 25 рублей 46 копеек, евро 36 рублей 39 копеек, а на мировых рынках за евро дают доллар и 44 цента. Ну а в Америке, конечно, главной политической новостью остается, ну, в смысле не новостью, а главной политической темой остается предвыборная президентская кампания, которая вступает сейчас в решающую стадию. Именно поэтому наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона сосредоточили на этой теме свое внимание.
Партийные съезды закончились, впереди последний предвыборный рывок. Предвещает ли рост безработицы в Соединенных Штатах финансовый кризис в России? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С последними словами заключительной речи Джона Маккейна на съезде республиканской партии в прошлый четверг начался последний решающий двухмесячный отрезок президентской кампании. Обе партии по традиции надеются, что съездовское действо вызовет у избирателей заряд энтузиазма, способный привести кандидатов в партии в Белый дом. Опросы, проведенные после съезда демократов, показали, что обычное правило сработало. Барак Обама опережал Джона Маккейна на 4-5 пунктов. Однако сенсационное появление в роли республиканского кандидата вице-президента малоизвестного политика, губернатора Аляски Сары Пейлин, возможно, нейтрализовало предвыборный рывок демократов. Что дальше? Рассказывает Ян Рунов.
По данным опросов, проведенных центром Расмуссена, 52% американских женщин оценивают появление Сары Пейлин положительно. Ее речь на съезде слушали 40 миллионов американцев, после чего ее общий рейтинг поднялся до 58%, выше, чем у обоих кандидатов в президенты. А среди независимых избирателей ее популярность достигла 59%. В понедельник, 8 сентября, Сара Пейлин прибывает в штат Флорида для встреч с избирателями. Демократическая партия, обеспокоенная столь неожиданно сильной конкуренцией, направила во Флориду Хиллари Клинтон, которая будет агитировать за Обаму, тоже начиная с 8 сентября. Штаб Обамы мобилизовал для агитации мощную ударную женскую группу, в которую, кроме Хиллари Клинтон, входят губернатор Аризоны Джанет Наполитано и губернатор Канзаса Кэтлин Сибелиус. По данным недавних опросов центра Расмуссена, Обама пока продолжает лидировать. Кто из двоих кандидатов в президенты сумел в результате съезда вызвать наибольшие симпатии избирателей? Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс ответил. Думаю, сенатор Обама стал феноменом номер один в нынешней избирательной кампании. Во-первых, потому что он первый в истории страны афроамериканец, номинированный на пост президента. Какая-то часть избирателей именно поэтому поддерживает его. Большинство избирателей признают, что Обама – великолепный оратор, умеющий увлечь аудиторию. Не случайно в опросах общественного мнения, проведенных до республиканского съезда, он, как правило, опережал Маккейна. Сразу после съезда демократической партии его рейтинг поднялся еще выше. Правда, не намного, не так высоко, как могло быть, учитывая все те проблемы, с которыми столкнулись в последнее время республиканцы. Думаю, Маккейн в одной связке с Сарой Пейлин очень скоро, если не обойдет по рейтингу Обаму и Байдена, то сравняется с ними. Я ожидаю, что силы станут равными по мере приближения ко дню выборов. В начале предвыборной борьбы многие предсказывали демократам почти безусловную победу, поскольку большинство избирателей было недовольно результатами 8-летнего республиканского правления. И вдруг силы кандидатов от обеих партий оказались равными. Почему? Потому что Маккейн всегда был независим от своей партии. Он часто выражал несогласие с президентом Бушем, всегда прямо высказывал свою точку зрения. Примечательно, что в своей речи на съезде Маккейн ни разу не упомянул Буша. Лишь один раз он сказал, что надо поблагодарить президента за то, что было сделано после терактов 11 сентября. Но фамилии Буша при этом не назвал. Он не дает лишнего повода для того, чтобы его назвали продолжателем дела Буша. Маккейн явно намерен сохранить свою независимую от республиканской партийной машины позицию. Это может привлечь на его сторону независимых избирателей и даже тех избирателей-демократов, которые ищут альтернативу Обаме. Мы стали свидетелями борьбы идей и партийных программ или борьбы имиджа и индивидуальностей?
Думаю, того и другого, и идей, и имиджей. Конечно, невозможно не заметить контраста между двумя кандидатами в президенты, молодым харизматическим афроамериканцем Обамой и старым опытным политическим волком Маккейном. Это внешний контраст. Но все больше будет выступать вперед борьба идей, особенно во время трех их дебатов. Думаю, из двоих кандидатов в президенты победит тот, кто предложит золотую середину, средний путь. Основная масса американских избирателей — люди здравомыслящие, не любящие крайностей. Они и против ультраконсерватизма, и против ультралиберализма. Большинство — центристы, но с легким консервативным оттенком. Из этого в своей дальнейшей предвыборной борьбе будет исходить Маккейн. Тогда как Обама считает, что большинство американцев за последние годы несколько сдвинулись в сторону либерализма, и что поэтому он сможет победить на выборах. Ли Эдвардс из Фонда наследия считает, что многое определят дебаты не только между кандидатами в президенты, но и между кандидатами в вице-президенты. По данным Центра Расмуссена, 58% избирателей считают, что Сара Пейлин повысила шансы Маккейна на победу, и только 10% опрошенных усомнились в этом.
Между тем, до президентских выборов остается меньше 2 месяцев. Следующим критическим испытанием кандидатов станут телевизионные дебаты один на один кандидатов в президенты и вице-президенты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, полчаса еще осталось длиться программе. Утреннему выпуску информационной программы «Время свободы», после чего наступит 9 часов, а с 9 часами наступает и программа «Свободу в 9». Такой вот немудренный ход событий у нас на волнах радио «Свобода». Ну, а программу «Свобода в 9» сегодня ведет Михаил Соленков, он рядом со мной в студии. Коллега, доброе утро.
Доброе утро, Олег. Ну что ж, главная тема сегодняшнего дня – встреча лидеров стран Европейского Союза с президентом Медведевым и руководством России в Москве, обсуждение кризиса в Грузии, плана Медведева-Саркози. Об этом пойдет речь сегодня в российской столице. У нас будет в программе интервью с экспертом. Это главная тема программы. Кроме того, закрытие Московской международной книжной ярмарки, что увидели и прочли за минувшую неделю гости этого мероприятия, наш корреспондент Елена Фанайлова побывала там и работала каждый день, расскажет о том, какие новинки были на ярмарке. Ну и городской репортаж у нас сегодня из Санкт-Петербурга, рассказ о том, как петербуржцы спасают культурный слой города.
Ну вот, это контурно мы, так сказать, ознакомились уже с программой «Свобода в 9». Естественно, слушайте ее, но только в 9. А до этого еще послушайте нашу программу «Время свободы». Я напоминаю, что мы задаем вам даже сегодня вопрос. Звучит он сегодня так. Имеет ли для вас значение, самолетами какой авиакомпании вы летаете? Шлите нам ответы на пейджер. Если какие-нибудь интересные сообщения получим, естественно, прочитаем их ближе к концу программы. Ну, а сейчас в Москве 9:30. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Франции Николя Саркози прибывает в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым об урегулировании российско-грузинского конфликта. В поездке Саркози сопровождают глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу и один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Из Москвы они отправляются в Тбилиси. Международный суд в Гааге начинает сегодня слушание по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в нарушении прав этнических грузин в Южной Осетии и Абхазии. В Ингушетии неизвестные обстреляли бригаду энергетиков, командированных из Ставрополья. Один человек получил ранение, сообщает агентство «Интерфакс». В Дагестане убит лидер местных экстремистов Ильгар Малачиев. Он был блокирован в Магарамкентском районе республики, оказал вооруженное сопротивление и был убит в ходе спецоперации. Новым владельцем сайта «Ингушетия.ру» стал известный в Ингушетии бизнесмен и оппозиционный политик Макшарип Аушев. Прежний владелец сайта Магомед Евлоев погиб 31 августа, получив смертельное ранение при задержании милиции. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ураган Айк обрушился на восточные районы Кубы. Скорость ветра достигает 200 км в час. По прогнозам, шторм может охватить столицу страны Гавану. Из опасных районов эвакуированы сотни тысяч кубинцев. Новый директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Янош Ленарчик прибывает сегодня с визитом в Москву. 16 сентября сменится командующий американскими войсками в Ираке. Преемником генерала Дэвида Петреуса станет его нынешний заместитель генерал Реймонд Адьерна. В столице Болгарии Софии произошли взрывы в двух ночных клубах. По сообщению властей, ранены 5 человек. Причины взрывов неизвестны.
Ну а что касается погоды, то сегодня в Москве день ожидается теплый, солнечный. Ну и, похоже, последний теплый солнечный, потому что завтра уже похолодание и дожди. Сегодня плюс 22-24, атмосферное давление 745 миллиметров тутного столба, ну оно-то не будет меняться в последующие дни. Влажность воздуха 55%, она, естественно, будет повышаться, и ветер юго-западный 2-5 метров в секунду, ну тут всякие разные возможные пертурбации с ветром. А что касается Санкт-Петербурга, то тоже там солнечно, завтра ожидаются дожди, правда ненадолго, вот послезавтра опять будет сухо и солнечно. Итак, плюс 16-18 сегодня температура воздуха в Питере. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. Кризис российской авиации, гражданской. Такую тему мы с вами сегодня активно, так сказать, разбираем. Вот связано это, естественно, с банкротством авиационного альянса Air Union, который с 7 сентября перевел свои московские рейсы из Домодедова во Внуково в международный аэропорт, о чем сообщил журналистам председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев. В свою очередь, авиакомпания «Атлантсоюз» в соответствии с решением на уровне правительства России берет на себя обязательства по перевозке пассажиров Air Union. Глава профсоюза авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи России Алексей Южаков убежден, что попытки Air Union, что руководство Air Union выводит активы из принадлежащих ему компаний. Попытки объяснить, что на рынке резко подорожал керосин, а авиаперевозчики не в состоянии заправить самолеты, это все, на взгляд эксперта, не выдерживает критики. С Алексеем Южаковым беседовал Мумин Шакиров.
Компания, входящая в альянс Air Union, довольно серьезная компания. Если взять компанию Crossair, она является монополистом, например, у себя в Красноярске. Выполняет все рейсы. Сколько я туда не летал, у них всегда полная загрузка. Самые дорогие билеты. То есть нехватка денежных средств для покупки керосина, на мой взгляд, это, так сказать, выдуманная ситуация. Скорее всего, идет простой вывод активов из бизнеса с целью, чтобы, так сказать, по максимуму из этой ситуации извлечь пользу для тех людей, которые в высшем менеджменте этого альянса на сегодняшний момент.
Но, с другой стороны, государство на первом этапе как-то оказывало поддержку и внесло какую-то сумму для оплаты керосина, если говорить буквально. То есть все-таки была попытка федеральных структур удержать компанию на плаву?
Попытка такая была, не скрою, но государство же не бесплатно это все давало. И они все равно возьмут свое топливо обратно в госрезерв или налоги заплатят.
Если вы говорите, что это вывод активов из этой компании, кто-то должен нести ответственность перед пассажирами?
Безусловно, должны нести ответственность. Прежде всего, руководители компании, входящих в этот альянс. Потому что альянс-то альянсом, а компании довольно крупные, в частности, Crossair. И нести ответственность обязательно должны. Надо просто провести проверку, учетная палата посчитает, и все там, по-моему, будет ясно и понятно. Структура расходов, структура доходов. На сегодняшний момент до сих пор билеты продают за хорошие деньги, потому что есть такие населенные пункты, кроме как Crossair, больше никакой компании не прилетит или не выйдет.
Если руководители выводят активы из компании, то какова их цель? Что они собираются дальше делать?
Ну, наверное, они собираются оставить авиационный, поскольку контроль государства в этом альянсе уже довольно серьезный. И тех вот, условно говоря, темных делишек, которых можно было позволять финансами в компании Crossair, здесь, наверное, сделать не получится. Поэтому выводят активы, на мой взгляд, чтобы побольше оставить наличных денег у себя.
Означает ли, что эти люди уходят из авиационного бизнеса?
Вполне могут уйти. Но при этом они купили же западную компанию, по-моему, Малис, так что у них есть где поработать в авиационном бизнесе. Здесь не будут работать, будут за границей работать. А может, и те продадут.
А каковы судебные перспективы? Не исключено, что многие пассажиры будут подавать в суд, чтобы компенсировали их затраты, как материальные, так и моральные?
Пассажиры обязаны, на мой взгляд, это сделать, чтобы другим компаниям было неповадно.
Кто за это будет платить деньги?
За это деньги будут платить кто? Авиакомпания, которая продавала этот билет.
То есть новый владелец?
Да я думаю, не новый владелец. Новый владелец, все равно ведь компании, как юридические лица, останутся. А они билеты продают компании, как Домодедовские авиалинии, Красэр, не как Альянс. Альянс это вот такая вот оболочка, а юридические лица сами по себе же они остаются. Значит, эти юридические лица и должны будут нести эту ответственность.
То есть речь идет о том, что конкретные перевозчики будут отвечать перед судебными инстанциями, если будут иски?
Конечно. А по-другому, наверное, никак не получится.
Мумин Шакиров беседовал с главой профсоюза авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи России Алексеем Южаковым. Имеет ли для вас значение, самолетами какой авиакомпании вы летаете? Послушайте, как на этот вопрос отвечали прохожие на улицах Тюмени.
Для меня не имеет значения, какой авиакомпании. Я не так часто летаю, но, в общем, у нас с этим проблем нет. По крайней мере, наши авиакомпании летают. Если бывает задержка, ну, по погодным условиям только, и все.
Ну, скорее всего, да. Какая авиакомпания, обслуживание, то есть на это смотрим.
Мне имеет значение, вот, допустим, в Москву, если я лечу, какой аэропорт. Mm-hmm. То есть это важно, как бы, авиакомпания. В Тюмени конкретно какой-то авиакомпании, которая бы вот выделилась, вот так вот именно сказала бы, что да, у нас вот комфорт как бы полностью и приемлемая цена, то есть у Этэра есть как бы комфортная, да, но цена такая, что как бы на нее, ну, кусается достаточно сильно. Такой авиакомпании нету, на мой взгляд.
Ну вот у нас не было таких вот там, не знаю, катастрофических таких прям проблем, чтобы там вот, вы сказали, с топливом. У меня много знакомых, кстати, летали с Хайэкспрессом, и которые летали Ютейром. Больше обслуживание понравилось Ютейром, потому что там, ну, это в Ютейре входит все в стоимость билета. И там, ну, прохладительные напитки, там обед или ужин, завтрак, там, смотря какое время дня.
Имеет для вас значение, самолетами какой компании вы летаете?
Так я в основном одной компанией только пользуюсь, потому что только региональный перевозчик, как бы. Единственный, конкурента больше нет.
Вот сидим уже вдвое суток и бесполезно.
Ну, а можно какой-то другой компании вылететь?
Нет, только эти у нас летают туда, только на Салехард, только это вот авиакомпания «Ямал». Рейс утром в 7 часов. Запись, значит, за двое суток записались. Ходим, бесполезно.
Хорошо, а какой-то сервис оказали в связи?
Вообще никакого сервиса. И идите вообще отсюда, даже слушать нас не хотят. Вот нет билетов, и все, и до свидания на этом. Ждите, будет, может быть, завтра подсадка.
Вот у нас мы прилетели сейчас из Москвы, тоже задержка была на 4 часа. Тоже очень мало приятного. Конечно, ситуация никого это не устраивает. Особенно рядовых граждан, людей с детьми, которым приходится находиться сутками в аэровокзалах. Не очень негативная уже ситуация. Там надо как-то ее урегулировать.
Так тюменцы отвечали на вопрос, имеет ли для вас значение, самолетом какой авиакомпании вы летаете. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В Москве без 29. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжит этот выпуск новости медицины.
Нейрохирурги Франции совершили прорыв. Впервые в истории удалили опухоль мозга под местной анестезией. Врачи из парижской больницы Питье-Сальпетриер испытали новую технологию на 8 пациентах-добровольцах с неоперабельными метастазами рака в головной мозг, не поддающимися обычной терапии. По прогнозам онкологов, каждому из больных оставалось в среднем 3 месяца жизни. Под контролем магнитно-ядерной томографии в режиме реального времени через 3-миллиметровое отверстие в черепе пациентам в район опухоли вводили оптоволоконный лазерный катетер. Затем опухолевые клетки выжигали лазерным излучением. Компьютерный датчик температуры каждые 3 секунды контролировал состояние окружающих тканей и не допускал опасного перегрева. Все операции происходили под местным обезболиванием, и пациенты находились в полном сознании. По словам нейрохирурга Александра Карпентье, пациенты были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии в среднем через 14 часов после операции. Для полного удаления метастазов потребовалось несколько вмешательств. Полный цикл лечения прошли еще 6 из 8 пациентов. При контрольном обследовании через 9 месяцев у 5 из них не было выявлено признаков рецидивов опухоли, то есть наступило полное выздоровление. Если остальные пациенты будут пролечены столь же успешно, мы сможем сказать о наступлении новой эры в онкологии. Сейчас самой современной операцией по нейтрализации метастазов рака в мозг является так называемый гамма-нож, который повышает выживаемость больных на срок от 3 до 6 месяцев и является повторяемой процедурой. А между тем метастазы в мозг являются финальной стадией большинства неподдающихся обычной терапии опухолей. И еще о раке. В Женеве завершился Всемирный конгресс по борьбе с раком. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявила, что борьба с раком должна стать одним из приоритетных направлений для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития мира. Она отметила, что ежегодно в мире от рака умирает около 8 миллионов человек, и при этом 70% смертей приходится на страны с низкими доходами населения. Она объяснила это тем, что во многих развивающихся и бедных странах не развита система медицинского страхования, и население оплачивает 100% расходов за лечение. Эти расходы ежегодно выводят более 100 миллионов человек в мире за грань бедности, подчеркнула Чен. Поскольку такие расходы воспринимаются населением этих стран как критические, люди избегают обращения к врачам на ранней стадии заболевания, что усложняет лечение и увеличивает риск летального исхода. Поэтому, считает гендиректор ВОЗ, необходимы комплексные усилия всего мирового сообщества для создания в беднейших странах хотя бы приближенной к современным требованиям системы здравоохранения. К сожалению, сегодня практически нет ни одной страны, где предпринимаются достаточные усилия для борьбы с раком, констатировала Маргарет Чен. В России впервые в истории слепой человек поднялся на вершину Эльбруса. Это 20-летний Николай Орлов, воспитанник Лепецкого интерната для слепых и слабовидящих детей. Восхождение происходило по самому сложному, западному склону, высота 5642 метра, в составе группы, где кроме Николая было еще несколько незрячих. Один из них, Николай Сарычев, не смог дойти до вершины всего 100 метров, так как у него нет одного легкого. Проект преодоления, финансировавший и организовывавший данную экспедицию, создан в Липецкой области для максимальной адаптации людей с ограниченными возможностями и обеспечивает участие незрячих в легкоатлетических и велокроссах.
Ольга Пеклемищева познакомила нас с новостями медицины. Ну, а теперь время новостей общеполитических, поскольку в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Международный суд в Гааге начинает сегодня слушание по иску Грузии к России. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым об урегулировании российско-грузинского конфликта. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей Василия Алексаняна. В странах Карибского региона сотни тысяч людей покидают прибрежные районы, спасаясь от урагана Айк. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Парламентская избирательная кампания в Белоруссии вышла на стадию агитации кандидатов в депутаты. Тем временем в своем первом отчете миссия наблюдателей ОБСЕ сообщила, что внешних признаков, свидетельствующих о том, что проходят выборы, наблюдается крайне мало. Рассказывает наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
Вот уже пятый день по телевидению и радио Беларуси транслируют выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей. Кандидатам предоставляется 5 минут на местных областных каналах. Им запрещено готовить какие-либо рекламные ролики. Кандидаты просто читают в телекамеру заготовленный заранее текст. В соответствии с белорусским законодательством, каждый кандидат депутаты получил из бюджета около $800 на изготовление предвыборных листовок. Использовать собственные средства на избирательную кампанию запрещается. Всю предыдущую неделю белорусский центр избирком рассматривал жалобы незарегистрированных претендентов. Из 51 жалобы удовлетворили только 8. Таким образом, на данный момент на 110 мест в Палате представителей претендует 284 кандидата. В регистрации по тем или иным причинам было отказано приблизительно каждому четвертому претенденту. Выборы в 8 избирательных округах вообще будут безальтернативными. В первом промежуточном отчете миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами Беларуси отмечается, что, цитата, «внешних признаков, свидетельствующих о том, что проходят выборы, наблюдается крайне мало». Доклад констатирует, что окружные и участковые избирательные комиссии назначаются областными и местными органами управления по собственному усмотрению. Миссия ОБСЕ довольно дипломатически указывает, что, цитата, «ощущается нехватка независимых СМИ, в особенности среди электронных СМИ, выступающих в качестве основного источника информации». Если говорить более конкретно, то в Беларуси нет ни одного независимого общегосударственного телеканала. Эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалеев считает, что белорусские власти хотят сделать эти выборы чисто формальными, как это было в Советском Союзе.
Выборы в Палату представителей проходят в условиях гораздо большей пассивности как общества, так и политических сил, и это вынуждены даже признать официальные лица, в том числе председатель центра избиркома Лидия Ермошина. В общем-то, власти сделали все, чтобы вытеснить эту кампанию на периферию общественной жизни. Максимально снизить роль политических партий. Власти требуют, чтобы кандидаты в депутаты не пользовались никакими другими средствами, кроме тех, которые выделяет государство. Например, даже пользоваться своим автомобилем не разрешается, потому что это использование личных средств, как вести кампанию, скажем, в округах, которые включают 2 сельских района. То есть власти пытаются сделать эти выборы такими чисто ритуальными, формальными, какие они были в Советском Союзе.
Считает эксперт Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Ну и настало уже, наконец, время заключительного обзора наиболее интересных публикаций в Центральной Российской Печати. Сегодня Валерия Шабаева с этими публикациями нас знакомит. Обещали вы нам что-то интересное про доллар изобразить.
Да, сейчас мы это сделаем. Пишет российская газета о том, что с долларом происходит, что будет происходить. И ссылается при этом издание на первого зампреда Центробанка Алексея Улюкаева, который выступал на банковском форуме в Сочи. Так вот, Банк России считает доллар по-прежнему недооцененным. Цитата. «Доллар имеет основание к росту, но как долго это будет продолжаться и насколько сильным будет рост, я затрудняюсь ответить». Вот так вот сказал Алексей Улюкаев. Падение рубля, которое происходит сейчас, вовсе не критично, по его мнению, и специальных мер никаких в связи с этим Центробанк предпринимать не будет. Ну, между тем, российская газета отмечает, что за неделю доллар подорожал почти на рубль. Как стало известно «Коммерсанту», Сбербанк повышает ставки по кредитам для большинства заемщиков юридических лиц на 1-3%. Повышение ставок игроком, на долю которого приходится более 40% рынка, заставит последовать его примеру остальные банки, занимающиеся корпоративным кредитованием. При недоступности зарубежных источников финансирования и сложной ситуации на облигационном рынке большинство российских компаний лишатся последнего источника – относительно дешевых заемных средств. Ну а о том, что происходит с теми, кто занимают, но не отдают, пишет сегодня газета «Новые известия». На прошлой неделе Федеральная служба судебных приставов вновь выступила с идеями по расширению своих полномочий. Исполнители судебных решений хотят ограничивать передвижение должников внутри страны, лишать их водительских прав, сажать на год в тюрьму. Эксперты издания отмечают, что и без того маленькая, непременная секретная служба в последнее время стала превращаться в большую мощную спецслужбу. Комментаторы полагают, что это усиление производится властями в ожидании грядущего всероссийского кризиса платежей, сравнимого с дефолтом. Вот так пугает газета «Новые известия». Ну и при этом еще сообщает издание о том, что россияне едва ли в будущем смогут доверять оптимистическим прогнозам. А речь идет о том, что Центробанк в сентябре ожидает нулевую инфляцию. Так вот, из-за непрекращающегося роста цен треть соотечественников отказывает себе в покупке некоторых продуктов. А у 63% жителей малых городов и сел не хватает денег на приобретение самого необходимого. Больше всего людей пугает бесконечное подорожание хлеба. Газета «Известия» пытается разобраться в проблеме шипованной резины и асфальта. В последней программе «Лицом к городу» мэр Москвы Юрий Лужков вновь разгневался на шипованную резину, из-за которой все время приходится ремонтировать дороги. На этот раз городначальник был не так категоричен, как раньше, и говорил только о том, что проблема требует государственных или московских решений. Ну, а эксперты, опрошенные «Известиями», утверждают, что главные причины бездорожья надо искать в устаревших методах строительства автомобильных дорог, а не в шипованной резине.
Ну вот этот выпуск, благодаря публикациям, подобранным Валерией Шабаевой, получился экономическим, и посему продолжение рубрики «В Америке сегодня» нашей станет как раз и продолжением этой экономической темы.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» предвещает ли рост безработицы в Соединенных Штатах экономический кризис в России? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тревожной нотой завершилась прошлая неделя на Уолл-стрит. В пятницу появилась информация о неожиданно высоком росте безработицы в США и ухудшении ситуации на рынке недвижимости. Алан Давыдов попросил прокомментировать ситуацию известного американского экономиста.
Если только за последний месяц уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос с 5,7% до 6,1%, то о чем это может свидетельствовать с точки зрения общей экономической ситуации? Об этом я спросил профессора бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питера Мориси. Это весьма заметный скачок. Напомню, что с декабря прошлого года американская экономика потеряла свыше 600 тысяч рабочих мест. Спад очевиден. Мы входим в негативную фазу цикла деловой активности. Это преддверие рецессии. Ассоциация ипотечных банкиров США сообщает о рекордном количестве отчуждения домов владельцев, не выплачивающих по кредитам. Почему не сработали прежние меры помощи домовладельцам? Этот комплекс стимулирующих мер, по сути, только отодвинул рецессию, но не позволил избежать ее, потому что проблемы на рынке кредиторов и на рынке жилья слишком глубоки, чтобы лечить их только такими мерами, как временные налоговые льготы. И я не думаю, что сработает идея второго пакета экономического стимулирования, предлагаемого Бараком Обамой. Кризис должен пройти полный круг. Цены на недвижимость должны упасть до уровня реально доступного среднему американцу. Что можно сказать о том, насколько серьезно отражается слабость американской экономики на состоянии мировой экономики? На мой взгляд, происходящее в Соединенных Штатах отражается во всемирном масштабе. Некоторые из иностранных экономистов говорят, что глобальная экономика может преуспеть и без Соединенных Штатов. Но думаю, что наши торговые партнеры очень скоро вынуждены будут признать, насколько важен для них спрос американских потребителей. Профессор, а где сейчас в мире дела в экономике идут хорошо? Неплохо дела идут у Китая. Однако этот успех куется за счет всех остальных членов мирового сообщества. Щедро субсидируя китайский экспорт, правительство этой страны в сущности экспортирует безработицу в другие страны мира. Стоимость китайского экспорта искусственно занижена приблизительно на четверть. Своим поведением китайцы создают огромную нестабильность на финансовых рынках. И до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз не пересмотрят свою экономическую политику в отношении Китая, потребовав от него честной рыночной конкуренции, проблемы будут продолжаться. Сказал профессор школы экономики Университета штата Мэриленд Питер Мориси.
Долгое время Россия в качестве зрителя наблюдала за финансовым кризисом в западных странах. Казалось, стабилизационный фонд, как и утверждал Кремль, помог ей выработать иммунитет к чужим финансовым потрясениям. Можно ли сказать, что сегодня кризис, в конце концов, добрался все-таки и до России? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Да, добрался. Самый наглядный показатель – гигантское падение акций на российской фондовой бирже. Второй, менее заметный факт – побег капитала из России, который даст о себе знать ослаблением рубля и проблемами для банковского сектора. Уход капитала спровоцирован двумя событиями – войной в Грузии, заставившей инвесторов заволноваться, и, я бы сказал, катастрофическими комментариями премьер-министра Путина по поводу Мичелла. Дальше может произойти все, что угодно, несмотря на значительные валютные запасы России и стабилизационный фонд. Финансовые пузыри и возникают тогда, и потому, что существует полная уверенность в стабильности ситуации. Сейчас валютные поступления в российскую казну резко упали из-за падения цен на энергоресурсы и полезные ископаемые. Инвесторы выводят деньги из России. Центральный банк вынужден вливать в банковскую систему ликвидность, то есть у банков не хватает своих средств для нормального функционирования. Все эти ингредиенты, на мой взгляд, не обещают ничего хорошего России. Профессор, а ведь помнится, совсем недавно вы считали, что повторение событий, подобных событиям кризиса 98-го года, почти невероятны. Неужели все могло так измениться в одночасье? Я считал, что такой сценарий маловероятен до российского вторжения в Грузию и до вмешательства Путина в дела Мичелла. Всегда можно нанести непоправимый вред любому делу, если сильно постараться. Я, честно говоря, не ожидал, что русские зайдут так далеко, подрубая сук, на котором сидят. Если они будут продолжать в том же направлении, Россия может стать прямой жертвой финансового кризиса. Российские власти поместили страну между двух огней. С одной стороны, снижаются валютные доходы от главного российского экспорта. С другой стороны, она отпугивает инвесторов и потенциальных кредиторов. Интересно наблюдать, как русские будут действовать в этой ситуации. Это был профессор Маршал Голдман, который усматривает все более прямую и тревожную зависимость России от событий на мировых финансовых рынках. Микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну вот и наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Задавали мы вам сегодня вопрос, имеет ли для вас значение, какими самолетами, какой авиакомпании вы летаете. Ну, в общем, ответы были не самые, так сказать, интересные, да и было их немного. Вот разве что Шамиль из Истры, вот он как бы так все... все подытожил, что ли. Имеет при посадке в самолет и не имеет после приземления в аэропорту назначения. Ну, в общем-то, логично. Ладно, за сим прощаюсь. Я Олег Винокуров, ведущий этой программы, и наш продюсер Екатерина Высоцкая. Желаем вам всего наилучшего, всех благ, удачного дня, хорошего настроения. Ну и, естественно, призываем слушать и дальше Радио Свобода. Впереди программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.